10 часов 5 минут. Доброе утро. Разворот на первом Скамехе, 9 августа, четверг. Ведет сегодняшний эфир Катя Шафиева.
И Олег Каневских, не спи.
Я засыпаю немножко, да, и очень-очень захотел есть, честное слово. В гостях у нас наш коллега Александр Вайнер. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро. Мы сегодня будем говорить не очень на приятную тему. До 30-й минуты постараемся изложить все. 16-летняя Настя, жительница города Краснокамска, попала в больницу с весом чуть более 35 килограммов. Старшеклассница одной из краснокамских школ попала в городскую детскую больницу с диагнозом истощение. Все началось с того, что в конце 2017 года девочка решила, что она слишком толстая. При весе 47 килограммов она решила похудеть. Несмотря на то, что Настя вовсе не страдала лишним весом, ее желание стать стройнее не показалось странным. Родители поддержали стремление подростка похудеть, а даже помогли ей разработать специальную диету. Настя стала придерживаться системы раздельного питания. За полгода девочка-подросток сбросила более 10 килограммов, однако даже тогда она не прекратила эксперименты с питанием. Когда в начале июля школьница стала весить чуть более 35 килограммов, отец начал обращать пристальное внимание на поведение дочери. Мужчина заметил, что после каждого приема пищи Настя спешит в туалет и специально вызывает у себя рвоту. Вот такая вот история. Папа Настя, естественно, забил тревогу. И 18 июля девочку госпитализировали. Что тут можно сказать? Я даже вот...
Давай.
У меня мало слов. Александр Вайнер.
У нас есть
психотерапевт, специалист. Да, кандидат медицинских наук, зав. Отделением реабилитации. Александр, вот тебе слово, потому что у меня их нет. Цензурных.
Ну, как-то прокомментировать. Во-первых, у нас, в смысле, в России принята международная классификация болезней, где есть расстройство приема пищи, куда входит и нервная анорексия, и булимия. Это раз. Два. Эти состояния являются по медико-экономическим стандартам показанием к экстренной госпитализации, к стационарному лечению. Но, во-первых, предполагается, что родители не поддерживают заболевание ребенка, потому что обычно это происходит либо у молодых девушек, либо у девочек-подростков, реже у юношей. То есть предполагается обычно, что родители не поддерживают и бьют в набат. А во-вторых, я вам просто напомню, что у нас уже очень давно госпитализация является добровольной, которая производится с письменного согласия пациента. Поэтому даже если мы видим какую-то патологию, мы не можем госпитализировать насильно, потому что по приказу могу соврать, по-моему, 29-й номер, но не буду точно врать. Значит, у нас есть три состояния для экстренной насильственной госпитализации. Это либо резкое ухудшение состояния вплоть до комы, либо неспособность пациента никаким образом ухаживать за собой. То есть мы говорим о серьезных повреждениях головного мозга, то есть там всякие там, значит, степень слабоумия тяжелая и так далее. И если его поведение угрожает ему и окружающим, то есть, грубо говоря, если он бегает с ножом. В остальных случаях мы не имеем права насильственно госпитализировать.
А если это несовершеннолетний, здесь же получается закон, который подразумевает, что родители могут дать это разрешение.
16 лет.
Ну, опекуны, родители, представители официальные или нет, не могут все-таки.
Я вот точный возраст вам не скажу, но, по-моему, после 14 лет уже не могут.
Понятно. То есть получил паспорт, значит, отвечаешь за себя сам. Ну, фактически.
То есть, а кто может принять, кроме самого человека? То есть, человек имеет право заниматься, по сути, вот, самоубийством, таким постепенным?
Это проявление витальной активности, это, безусловно, суицид, растянутый во времени. Эти заболевания могут являться частью более больших психических заболеваний. И почему еще они к экстренной госпитализации? Потому что это состояние, угрожающее жизни. То есть, это не просто аменорея, там, проблемы там, с гормонами и с месячными. Да, то есть это вплоть до каких-то серьезных там, витальных патологий происходит в этих состояниях. Но, повторюсь, только с письменного согласия пациента.
Угу. Я продолжу цитировать. Так вот, папа начал опасаться за жизнь дочери. По его просьбе 18 июля девочку положили таки в городскую больницу. Увидев, в каком изможденном состоянии находится подросток, медики пришли в ужас. Однако же до кости шептались между собой медсестры. Каждая старалась накормить бедняжку чем-нибудь вкусненьким. Кто конфетку, кто кусок пирога. Все было бесполезно, она напрочь отказывалась от пищи, предпочитая привычную ей диету. Причем это рецидив. С огромным трудом пермским медикам все же удалось стабилизировать состояние девочки, и 30 июля ее выписали. Однако, как только Настя оказалась дома, она снова принялась за старое. 2 августа папа Настя снова обратился к врачам за помощью, на этот раз девочку положили в Краснокамскую городскую больницу. Сейчас девочка в очередной раз пошла на поправку. И даже прибавила в весе, весит 40 килограмм.
Александр, вот смотрите, да, Олег прочитал фразу, там родственники предлагали, да, там пирожок, конфетку. Насколько я понимаю, вот эти методы, да, предложения вкусняшек уже не помогают в какой-то момент.
Нет, они не помогают изначально. То есть пациент будет отказываться от пищи. Пациент очень часто использует всякие слабительные, мочегонные, то есть не просто там препараты, снижающие аппетит. И очень часто пациент помещает в реанимацию, и кормление происходит парентерально, то есть через вену.
Угу. А рецидивы, насколько есть вероятность, да, вновь получить рецидив? Потому что, насколько я помню, ну, из истории тех же, да, людей, которые либо вылечились, либо имели дело с такими случаями, это имеется в виду врачи, говорили, что рецидивы бывают постоянно, и если даже человек пошел на поправку, это не значит, что будет так же дальше.
Рецидивы, конечно, могут быть. Но, понимаете, это ведь состояние нуждается в стационарном лечении, потому что расстройства питания, они, во-первых, нужно динамическое наблюдение, во-вторых, необходимо постоянный режим для пациента, вот это очень важный момент, необходим прием препаратов, которые действуют в долгую. Я вот не уверен, что она получила лечение в психиатрической клинике, я-то вообще думаю, что это месяца 4 надо, а у нас сейчас с 4 месяцами, конечно, я думаю, могут быть проблемы.
Почему?
Ну, потому что. Как вы себе это представляете?
Сколько подразумевает?
4 месяца никто сейчас не лечит такие заболевания.
Ну, в соматической медицине у нас там по-разному. У нас там до 21 дня. Угу. Ну, от 14 до 21 дня. А как сейчас происходит в психиатрической, врать не буду. Я же в наркологической службе работаю.
Ну, да.
Вот. У нас, кстати, тоже только с письменного согласия пациента любая помощь оказывается.
То есть даже если он невменяемый?
К сожалению, да. А как быть, что может специалист посоветовать родственникам, близким, друзьям, знакомым, когда замечают вот такое?
Обратить.
Да, на что обращать внимание?
Так вот, чтобы...
Нет, все-таки как реагировать? На что обращать внимание, понятно.
Ну, видишь, одно дело, когда уже все происходит, а когда ты еще можешь обратить внимание на начальной стадии.
На начальной стадии?
Да, на начальной стадии. На что обязательно нужно обратить внимание,
чтобы
понять... Просто это ребенок, ну, проявление какого-то там, да, подросткового, чего бы то ни было. Или уже действительно пора уже что-то делать с этим?
Ну, во-первых, у нас есть очень объективный критерий, который называется весы, стоит недорого. Вот. Во-вторых, значит, питание, то есть ребенок постоянно отказывается. В-третьих, если вы находите у ребенка различные препараты, то это, безусловно, звоночек. Вот. А что делать? Так, сломя голову, значит, бежать к психиатру, причем даже не столько с ребенком, сколько самой, потому что, что психиатр каким-то образом сказал, что вот алгоритм действия такой-такой-такой. Вот вы сейчас приводите, мы делаем то-то, все-то и то-то. Но, опять же, повторюсь, к сожалению, тут приходится, психиатр может научить, как, простите, надавить на пациента, чтобы он согласился на лечение, потому что насильно, конечно, никто такую девочку класть не будет.
Ну, если, например, давайте предположим, что это 13-летний подросток.
Который еще, да. С которого могут родители решать.
Тут просто брать и вести. Я правильно,
да,
правильно?
Без вопросов, да. Конечно.
Если уже там 15-летний, все, вы попали. И я вот, честно сказать, затрудняюсь. Точно стану в тупик в данной ситуации, зная, как реагируют подростки на любое давление, да, очень часто. Мне это кажется почти безвыходной ситуацией.
Да нет, ну это, знаете, вчера приходила мама, сказала, у моего сына компьютерная зависимость, не знаю, как вылечить. Я как бы намекнул, что Господь создал розетки. Она сказала, ну он же так ругается, вы что?
Ну.
Вот. Поэтому, нет, тут как бы не надо бояться давления. А опытный психиатр вам расскажет, как грамотно надавить. Проблема в том, что родители пугаются больше, чем подростки будут сопротивляться.
Это правда? Это правда.
Родителям жить с этими подростками, по большому счету.
Ну, простите, пожалуйста, если вы, значит, вы жили до сих пор с ребенком и, значит, потеряли сознание каждый раз, когда он был недоволен, то, естественно, придется, значит, с ними жить в какой в конфронтации какое-то количество времени, потому что вы допустили ситуацию до такой вот степени. А если мы говорим про анорексию или там булимию, обычно булимия, она идет после анорексии, то мы ни в коем случае как бы не должны, значит, забывать о том, что мы вообще-то спасаем человека на секундочку, а не просто там играем в какие-то игры, значит, и с бубном пляшем. Обидится, ничего страшного, лучше он пусть будет обиженный. Он наркозависимый, всегда обижаются, когда родители, значит, их пинками запихивают на лечение, но зато потом, значит, где-нибудь через какое-то время они уже начинают по-другому смотреть на действия родителей. А бояться, знаете, их обид, это, ну, какая-то не самая мудрая стратегия.
Звонок у нас есть, примем?
Давайте, конечно.
Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Игорь.
Да, Игорь.
Значит, по поводу госпитализации, многие даже юристы не знают, что госпитализировать, в принципе, любого человека можно по решению суда. Вот, допустим, жизнь жестокая штука такая, понимаете? Вот у вас, допустим, психически больной родственник живет, одинокий, да? Если вы его не положите, грубо говоря, в психобольницу, его квартиру продадут, а его убьют, как вот с моим доверителем там вот получилось, потому что я не имел права его госпитализировать, а прокурор на мое заявление Орджоникидзевского района не отреагировал, заявление было написано.
Игорь, что мы сейчас все-таки не о судьях и прокурорах, давайте это к теме.
Нет, я не съезжаю.
К теме, о детях речь, о подростках.
Да. Нет, то же самое, да. Если, допустим, поведение подростка вам кажется, допустим, странным, да?
Так.
И то же самое, анорексия, булимия, совершенно верно. Это, в принципе, пограничное состояние, оно относится к компетенции, опять-таки было правильно сказано, психиатров. Если вы, допустим, не получаете согласие подростка, даже имеющего паспорт, о госпитализации, то родственники, тем более близкие родственники, такие как отец, мать, там, брат, сестра, да, считается, они имеют право все-таки подать в суд, да просто мировому судью написать заявление на принудительную госпитализацию. Закон это позволяет. Потому что иначе человека упустите, так же, как мой друг. Его квартиру продали там, подарили на
стену. Понятно. Спасибо, Игорь. С квартирой все понятно.
Спасибо. И с примерами тоже все понятно.
То есть здесь через суд, но вопрос в том, насколько долго это будет происходить.
Нет, когда происходит насильственная госпитализация по приказу, после этого обязательно в течение, если я правильно помню, могу наврать, 3 дней, происходит выездное заседание суда. То есть приезжает судья. То есть это тоже не так, что просто положили и все. И дальше уже судья принимает решение. Но для того, чтобы, значит, это выездное произошло и человек был помещен, нужно, чтобы он соответствовал определенным стандартам, оговоренным в приказе. А вот так вот, как рассказывает слушатель, я вот даже не могу прокомментировать, вообще ни разу не сталкивался, чтобы это у кого-то кто-то делал, чтобы как-то получилось.
Еще один звонок успеем принять. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Не хотят с нами общаться. Ну ладно, я вайбер тогда прочитаю.
Давай.
Анорексия среди молодых девушек сейчас стала модной, пишет наш слушатель. Одна из причин – анорексические сообщества ВКонтакте, вроде типично анорексички, где тысячи девушек делятся советами по доведению себя до анорексии, сильного похудания. Ну, я так понимаю, слушатель имеет в виду, что это большое влияние социальных сетей.
Позвольте, я сразу возражу, встану грудью на защиту социальных сетей. То есть, такие сообщества действительно есть.
Да.
Субкультура есть, там всякие эти названия, типа булимия, мия и прочее, прочее. Это все мы знаем. Но
милота.
Дело в том, что, значит, если у человека нет психических проблем, то он, даже если наткнется на такое сообщество, никакого изменения поведения, тем более пищевого поведения, у него это не вызовет. Туда приходят люди, уже имеющие психические проблемы.
То есть они приходят в то сообщество, вот в такое же,
они
как ищут, себя чувствуешь?
Они ищут информацию, какие таблеточки пить, они же подростки, ничего не знают. Они ищут информацию, и так приходят. То есть не надо путать причины и следствия. Сначала заболевание, потом приход в сообщество. То есть я могу сидеть в этих сообществах до посинения, и, поверьте, я не перестану есть.
Или заходишь просто ради интереса посмотреть, как другие
живут. Ну это вот, возвращаясь к тому, что...
Пермский разворот.
Часов 21 минута. Утренний разворот на Пермском эхе. В студии Екатерина Шафиева
и Олег Каневский.
Александр Вайнер у нас в гостях. Мы говорим о девочке-подростке, которая довела себе до больницы голоданием.
Мы скорее говорим
о родителях мы говорим на самом деле.
И нас поддерживает в этом
и родительских страхах
поддерживает Александр Вайнер.
и о поведении родителей. Я-то к чему клоню? Есть вот такие случаи, которые произошли в Краснокамске, который произошел, да, в Краснокамске, причем... а есть другие случаи, когда...
Кстати, мне вот интересно у Александра спросить, насколько часто такие случаи, ну, последние там несколько лет, ну, за последний год или два, или пять встречаются, а это причем официально зарегистрированных?
У меня нет официальной статистики, я могу сказать, что примерно раз в месяц мне звонит такая мама.
Раз в месяц так звонят? Угу. Это причем те, кто обратился. Это те, кто обратился, а те, кто не обратился, можно умножить на два.
Ну, естественно, конечно. Так вот, я к чему. Это вот подростковые проблемы, это проблемы подростков, да? А есть ведь проблемы родителей на самом-то деле. Когда я знаю семейную пару, которая готовит усиленно сына в хореографическое училище, несчастный ребенок, которому нельзя добавить к весу 2 грамма. Вот. Я знаю семейную пару, чем лично знаю, бесполезно с ними разговаривать абсолютно, которые девочку таскают по конкурсам красоты и набор веса.
Тоже смертелен.
Ну, не смертелен, поркой не закончится, но будет скандал. Под давлением ребенок находится уже много лет. И счастлива, кстати. Она довольна этим, судя по всему. И таких случаев навалом. Вот честное слово, это откуда берется?
Значит, во-первых, по поводу счастлива. Понимаете, ребенок не обладает критикой. Вот вы его куда поместите, он и будет, то есть у него опыта еще нету. Вы его куда поместите, он то и будет считать нормой. Это во-первых. То есть очень сложно, значит, говорить, что человек счастлив, который ест гречневую кашу, если он ничего слаще не пробовал.
Люблю гречневую кашу.
Извините, пожалуйста.
Так, ну-ка. Давай, мы сейчас не про кашу.
Во-вторых, значит, ну, мы говорим о людях, ну, я не буду прям китаться словами типа расстройства личности, психопаты, ну, по крайней мере, с акцентуациями, то есть чертами психопатического расстройства личности, нарциссического, да, то есть когда... Когда необходимо компенсировать вот эту бесконечную... То есть нарциссы, они же профильные. Кто-то комплексует по поводу ума, кто-то по поводу денег, кто-то по поводу статуса и так далее, и так далее. Кто-то по поводу внешности. Обязательно есть такие нарциссы. Вот. И ежели, значит, у меня что-то не случилось, то я должен это компенсировать хотя бы, значит, при помощи ребенка.
Вот. То есть это обычные компенсации...
собственных каких-то,
да,
проблем.
Да, как вот в спорт отдают детей и так далее.
Да.
Извините. А ты думал, это все вот просто так?
Ну, не знаю. У меня не было вывода, я мало об этом думал, честное слово.
О нарциссическом расстройстве личности написано просто алмуды какие-то книг психиатрических.
То есть ты существует это очень
психопатология
интересно.
Характера, там всякие книги, там, где нарциссические расстройства описаны очень подробно, поэтому там как бы это не новость.
Ну, не знаю, к счастью или к сожалению, случай в Краснокамске, он с обратным знаком, да? Откуда растет, где корни таких расстройств, если нет, скажем так, давления внутри семьи?
Вы знаете, подобное расстройство, мы уже ведь сказали, что это, как правило, суицидальсианты во времени. Угу. Во-первых. Во-вторых, важный момент, что, понимаете, это может быть частью более большого заболевания, какой-то большой эндогенной депрессии, которая по наследству передалась. Там очень часто, это ведь наследственное тоже пытало. Вот у меня сейчас как бы есть там, да, мама и дочка там с анорексией, и мама как бы с депрессией. А это эндогенные дела, то есть это чисто генетические темы. А они ведь передаются по наследству. Вот тут как бы вылезло так, потому что ну, ребенок был декомпенсирован, потому что подростки и так далее, там как бы я, значит, курирую маму, там мои коллеги там, значит, вот занимаются девочкой. Вот. Поэтому тут не нужно забывать, что мы должны не упустить более крупного расстройства, которое тоже нуждается, опять же, в стационарном лечении. И нужно родителей проверять самих, потому что это, повторюсь, может быть какое-то эндогенное заболевание, которое передается по наследству.
А вот смотрите, мы говорим сейчас, да, о родителях, их влиянии там на детей, в основном получается так, да, если это страдают дети. Но в этом есть же случаи, когда действительно ребенок что-то хочет, то есть я хочу научиться там танцевать, хочу похудеть и так далее. Это хорошо же, когда родители в разумных пределах поддерживают подобные вещи. Очень тяжело, когда не поддерживают тебя родители. И приходится тебе бороться и с окружающими, еще и с собственными родственниками.
В принципе, я об этом уже говорил, что существует в психоанализе такая штука, как стабильный объект. Вот я сижу сейчас и не проверяю каждые 5 секунд, в штанах я или нет, потому что я так знаю, что я в штанах, и штаны для меня стабильный объект. Поэтому если мы говорим о родителях, которые являются стабильными объектами, то ребенок не должен постоянно, значит, их дергать, потому что он и так знает, что они всегда за спиной. И ребенок, который все время, значит, дергает родителей, говорит: мама, я хочу то, я хочу все, я хочу пятое, я хочу десятое, это означает, что как бы родители нестабильные. Объект, значит, ребенок сомневается в том, помогут ему родители, не помогут родители. И родители, конечно, очень часто счастливы этим, потому что ребенок обращает такое внимание на них, значит, любит, значит, они хорошие, ничего подобного. Вот как раз если ребенок спокойно относится к родителям, это значит, что они хорошие родители. Поэтому тут, знаете, как бы понадобится обратиться за помощью, а вот плясать вокруг него медведем, с одной стороны, а с другой стороны, тут же как бы к нему поворачиваться спиной, это как раз формирование себя как нестабильного объекта в его голове, ничего хорошего вы ребенку этим не сделаете.
Но ведь вопрос поддержки тоже важен, собственно, у ребенка, когда он не требует там, я вот сейчас хочу это, а потом вот это, а когда действительно просто просит поддержать.
Когда просит поддержать, вы поддерживаете, просто вы смотрите, насколько это адекватно.
Вот, вот, теперь я услышала. 2-0-66-0-66, у нас 2,5 минуты остается до конца этого блока, потом Александра просто отпустим, ему нужно бежать уже по работе. Но, кстати, сегодня ночью в 00 часов Александр снова вернется сюда в студию, и вы сможете уже к нему напрямую обратиться с вопросами любыми.
У нас есть телефонный звоночек, слушаем вас. Алло, как зовут вас?
Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте,
Галина. Я просто хочу сказать, что это все идет от нашего, как говорится, жизненного устройства. Вы посмотрите, родители теряют в основном, сейчас целые города теряют, значит, рабочие места. А по телевидению, по всем каналам, не говоря уже интернет, показывают, как надо выглядеть, как надо хорошо, надо 47 килограмм, это много. Понимаете? Вы посмотрите, первый, второй канал, третий канал, детей используют сейчас, сейчас стариков используют, чтобы, значит, увеличить нам срок, как говорится, пенсионный. Все идет у нас от того, что нам просто вот с телевидения все это закладывает. Вы посмотрите, нет трудящихся людей.
Мысль понятна. Спасибо, Галина. Спасибо.
Спасибо.
Времени немножко осталось. Александр,
да.
Настолько ли велико влияние медиа
на
в подобных вопросах?
Я позволю себе только под конец напомнить, что в психологии существует такая штука, как внешний и внутренний локус контроля. А люди с внешним локусом контроля считают, что все события в их жизни обусловлены внешними обстоятельствами, контролируются ими. А люди с внутренним локусом контроля считают, что они контролируют свою жизнь и все обстоятельства в ней. Поэтому тут, знаете, обычно моими клиентами, особенно зависимыми, становятся люди с внешним локусом контроля. Вот как-то больше не буду никак комментировать.
Ну да, и этого комментария абсолютно достаточно. Я, кстати, согласен абсолютно с Александром. Влияние медиа очень сильно преувеличено. И медиа поддерживают этот миф. Всеми силами поддерживают миф о влиянии на жизнь своих потребителей.
Полминуты остается до конца этого эфира. У нас в гостях был Александр Вайнер, наш коллега, кандидат медицинских наук, зав. Отделением реабилитации и также психотерапевт. Сегодня в 00 часов у нас же в эфире Александр будет уже со своей программой «За жизнь». Через все мессенджеры и через телефоны прямой связи с нашей студией вы сможете, если нужно, задать уже ему любые вопросы. Он постарается вам помочь, возможно, ответить, либо что-то посоветовать. Да? А мы прервемся на рекламу, попрощаемся с Александром.
Да,
спасибо.
Большое спасибо.
Пермский разворот.
Часов 31 минута на часах. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Олег Коневских.
Екатерина Шафиева.
Отпустили мы нашего гостя Александра Вайнера.
Да, чтобы дать время поговорить и вам.
Да, ну, во-первых, у Александра уже вторая его работа, точнее, основная, нужно было бежать. Но сегодня ночью еще у него будет эфир, целый час, он будет с вами, и если вас будет что-то интересовать, все это можно у него спросить. Средства связи у нас те же самые.
Конечно, конечно. 2-0-66-0-66, телефон прямого эфира, 8-963-870-1000. Это Вайбер и Телеграм. Мы говорим о случае, который произошел в Краснокамске. 16-летняя девочка довела себя до истощения, 22 килограмма потеряла, попала дважды в больницу. Александр Вайнер говорит, что никак, кроме как с помощью медиков, подобные проблемы решать нельзя, и нужно обязательно обращаться к специалистам. Мне, я не буду говорить имя человека, который пишет, он категорически не согласен с Александром, он считает, что родители... Не полностью цитирую. Ну, родители обязаны контролировать, что делает подросток, что он ест, как он ест, где он ест и во сколько ест. Ну, я не знаю.
Тут вопрос спорный. Ну, давайте вот звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Виталий.
Доброе, хотел прокомментировать.
Давайте, давайте,
вы в эфире уже. Я вас слушаю, вы в прямом эфире.
А я вот хотел сказать, что я тоже согласен полностью, что родители виноваты на 100% в данной ситуации.
Угу. В чем Почему? Их вина, объясните мне, пожалуйста.
Ребенок изъявил желание сбросить вес. Изначально, я так понял, она не страдала этим лишним весом.
Мы не знаем рост. Вес был 47, но рост мы не знаем. Рост может быть 140.
Ну, все равно и родители поддержали это желание. Ну, то есть, как они могут принимать? Только они что, медики? То есть, это все равно должно все проводиться сбалансированно. А не просто так. Вот она решила на раздельное питание. А оно показано, вот, допустим, ей именно это раздельное питание или нет? Они что, специалисты, диетологи? Угу. То есть, и поэтому то, что они довели ее до такого состояния, я считаю, это целиком и полностью вина родителей, и с них нужно спрашивать.
Понятно.
К ответственности.
Спасибо.
Спасибо, спасибо, Виталий.
Вот с одной стороны я согласен, а с другой стороны, ну,
нет, в какой-то
управлять подростком.
В какой-то степени слушатель прав.
Да, конечно.
Хорошо, вы поддерживаете там, мысль ребенка, ну, сбросить вес. Ну, если это действительно там важно и нужно, и там в какой-то степени действительно необходимо, окей. Но да, тогда обратитесь к диетологам, к специалистам. Пусть они, не вы сами, вы же, если вы не специалисты, не врачи, не диетологи, вы не можете разработать диету. Врач может, да. Есть у нас такие врачи, пожалуйста.
А я еще и ко врачам боюсь обращаться, пишет мне Александра. Ну, да, есть такие проблемы. Причем это большая проблема.
Диетолог – это не хирург.
Не страшный врач.
И он, да, это даже не зубной врач. То есть он даст только рекомендации, он же вас не может принудить к чему-то. Вы, если к нему обращаетесь, он даст рекомендации, как, что можно сделать. А дальше уже это ваше дело, следовать этим советам или нет. Я говорю, это не хирург, его можно не бояться.
Слушаем вас. Алло, как зовут вас?
Здравствуйте, Виталий меня зовут.
О, еще один Виталий.
Да-да-да.
Давайте.
Здравствуйте.
Расскажу из собственного опыта, из собственной жизни. У нас тут достаточно большая компания, дружим с семьями.
Так.
И в одной семье мама, скажем так, присела жаргонно на вегетарианство. Итог, то есть была нормальная семья, полноценная, веселая, работа была достаточно. Развалилось все. Распалась семья, старший ребенок, то есть ушел тоже из семьи, общается практически только с отцом. В итоге что с матери, что с дочерью, былой блеск сошел, вот бледная тень того человека.
А хотя что, по вашему мнению, произошло? Вот что так сломало это?
Не могу сказать.
Я вот потому что не верю, что смена режима питания и вида питания может повлиять на мою семью.
Вы поверьте мне, сможет, особенно если вы уберете из пищи белковые, скажем так,
продукты. Не уберу, не уберу я мясоед. Вот категорически. Да, кстати, у меня супруга тоже экспериментирует с питанием, но меня обходит это стороной, к счастью.
Экспериментировать можно над собой, а остальные-то по своему желанию могут экспериментировать, если хотят. Зачем?
Ну да.
Так вот, понимаете, суть-то в том, что вот то, что произошло с ребенком там в Краснокамске, да, если я не ошибаюсь?
Да. Да.
Вот, это целиком и полностью вина родителей. То есть это в первую очередь, там, если мамаша была, там, допустим, без мужа и прочее-прочее, целиком полностью вина ее, потому что она, только она...
Там могла... родители, полная семья, мама и папа.
Да, как значит, я понял, так же.
Значит, это целиком полностью вина отца с матерью. Возможно, у них какой-то бзик очередь произошел, но не может ребенок, понимаете? Ребенок, он как губка. Он впитывает в первую
очередь... Ну, ей 16 лет,
сегодня
какой-то ребенок. Ну,
второй раз вспоминаю доктора Хауса. Обезьянка видит, обезьянка делает, это правда.
Нет, я понимаю, обезьянка видит, обезьянка делает, но 16 лет, это уже...
И что?
это уже менее губчатое вещество.
Нет.
Ну, да, это то же самое, это в первую очередь у него, он уже осознанно впитывает это все.
Ну, это понятно.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Виталий.
Вот мало времени. Я просто пытаюсь вспомнить себя в 16 лет и поставить на место этой девочки.
Давай.
Вот, я помню себя в 16 лет, это было не то,
плохо
чтобы прям сильно...
Я себе плохо представляю, что 16-летней девочки. Поэтому.
Просто сильно, это не было так давно, то есть и я помню, что я делала, да, я не говорю, что я себе вредила или еще что-то, но родители меня в чем-то поддерживали, в чем-то нет, но давайте будем честными, у нас родители не могут следить за своими детьми 24 на 7, родители работают. В том числе, да, и оба родителя работают, это нормально. Особенно 16-летний ребенок уже давно в состоянии оставаться дома один. Приходить из школы, уходить в школу и так далее. Я начала ходить в школу сама, по-моему, лет с 8, с 9, туда-сюда. Еще в спортивную школу успевать ходить по вечерам. Ну, она была недалеко от дома, и так же, как и учебная школа. Я понимаю желание там, да, уберечь от чего бы то ни было родителей, которые там, да, трясутся, но и стоять над душой тоже не надо, потому что ничего хорошего из этого тоже не будет.
У нас телефонный звонок, слушаем вас, алло, как зовут вас?
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александр Сергеевич.
Да, Александр Сергеевич.
Тут вот какое дело. Конечно, у подростков, подростки всегда заботятся о двух проблемах. Первая проблема, почему я не такой, как все. А вторая проблема, почему я такой, как все. И когда это случается, у родителей есть только один выход. Найти доверие к этому ребенку и разговаривать с ним с точки зрения профессионализма.
Александр Сергеевич, простите, но это пустые слова.
Нет, я о чем? Вы меня не дослушали. То есть говорить этому ребенку так. Я согласен с тем, что ты решила сделать, но нужно посоветоваться со специалистом. Вот, понимаете, да?
Ну да. Да, я вот, теперь понял.
Суть
теперь
ясна.
Понял.
Да,
вот,
да.
То есть разговаривать, вы ему говорите, что я тебе доверяю, я с тобой согласна, или с ним согласен, но давай мы попробуем договориться со специалистом, он посоветует, как лучше сделать. Это в спорте очень важно. Это
да, хороший
вообще
вариант,
во всех вот вещах. Поэтому очень важно так и поступать.
Спасибо.
Да, спасибо,
да, да, вот вместе со второй частью вашего мнения
логичный
это становится
подход.
Логично.
Абсолютно такой правильный и обоснованный, да, с точки
ну,
зрения.
Ну, и родители должны уметь манипулировать. Я поступаю именно так же. Если есть закидоны у кого-то из моих детей, мы идем сначала не к специалисту, конечно. Я говорю, давай-ка посмотрим справочники. Давай-ка посмотрим литературу.
Так.
А давай-ка посоветуемся вот с этим специалистом. Вот. Посмотрим, что он на этот счет говорит и пишет.
И зачем сейчас все секреты раскрываешь? И все твои слушают. И потом воспринимать
пусть слушают, перестанут. Пусть слушают. Потому что, как правило, то, что хочет подросток, я в этом плохо разбираюсь сам.
Угу.
И первое, что я пытаюсь сделать, это понять, о чем идет речь. Неважно о чем. Было дело, когда у подростков была такая волна вот этого нацбольного.
Ну да, помню.
И тут я манипулировал сам, потому что я знаю, как этим манипулировать. Я обладаю определенными знаниями и даже библиотекой. Это было очень просто. Смена режима питания очень сильно влияет на поведение, на самом деле. Являюсь спортсменом, перед соревнованием гоняю вес и даже за собой замечаю, что, находясь на сгонке, становлюсь более раздражительным. Это правда. Это чистая правда. Когда человек под нагрузками, он становится более раздражительным.
Да,
есть методики и препараты, которые помогают сохранить, да, тонус, и психический, и психологический, да, баланс.
Ну, тут надо тоже общаться уже со спортивными врачами. Самому-то это... Нет, можно, конечно, но это не значит, что это хорошо
закончится. Геннадий говорит, веганы еще как выносят мозг.
Ну, они не
как
все
сектанты.
Такие.
Ну, не все они
да
такие,
нет,
правда.
Нет, как сектанты, правда. Не как сектанты. Они не все такие.
Нет, далеко не все такие.
У меня полно друзей веганов и вегетарианцев. И не все из них... Буквально, кстати, единицы были, причем по молодости именно были.
Пищевые
которые,
шовинисты?
Да. Именно по молодости, когда лет по 20 было им. Вот они, да, тогда выносили мозг.
Остепенились?
Но это был один человек, во-первых, из всей... Вот, из всей шайки, которую я знаю. Да, степенились, и сейчас нет такой проблемы.
На шашлыки их зовешь?
Я с ними просто редко вижусь. Нет, они живут в другом городе, поэтому насчет шашлыков нет, но когда при них ешь мясо, нормально.
В обморок не падают.
Нет, подруга вегетарианка, ну, там она не вегетарианка, она не ест мясо, но она спокойно его готовит, спокойно переносит, когда я при ней его ем, ей все равно. Она не ест, и я ее не заставляю, я понимаю, почему она это не делает. Я как-то спросила, она объяснила, все. Я не прикапываюсь, знаешь, не тычу сосиской в лицо, потому что я нормальный человек, а она не спрашивает у меня, вот зачем я ем шашлык,
какие,
потому что она нормальный человек.
Какие у тебя интересные ассоциации, тыкать сосиской,
ну,
в лицо.
Привычка была, кстати, у тех, кто ест мясо, ну, тыкать мясом тем, кто его не ест. Я тоже не понимаю этого. Вы зачем это делаете? Зачем? Вот какая цель у вас? Раздражить человека, когда он вас не трогает еще причем?
Не знаю. Назло. Я, понимаешь, я очень спокойно отношусь к любой еде, лишь бы она была вкусная, лишь бы я наедался.
Но лишь бы аллергии, да, не было?
Да, лишь бы аллергии не было, конечно. Лишь бы здоровье не вредило,
ну, да?
Да. Это настолько, чтобы это было сразу же заметно. Вот, у нас в Viber пишут... Это друзья, а в семье они капают на мозг медленно. Вот видишь,
нет, не капают.
Не капают.
Сталкивалась...
Вот если нормальная семья, то без разницы.
Эти друзья, такие друзья, что я знаю семью их, да, то есть я знакома с родителями и так далее, и так далее. Вон Олег по себя тычет.
Да, что у нас такая тычешь? Семья, у меня вот. Жена вегетарианец.
Вот, у него жена вегетарианка. Тебе мозг кто-то мешает ложкой? Нет.
Нет.
Детям мешает ложкой кто-то мозг? Тоже нет. Я
чуть-чуть.
Так... Ну, по делу, скорее всего, где-то дети.
Чуть-чуть.
Вот, никто же, жена не заставляет ведь вас переходить, вот не ешьте мясо.
Ну, я надеюсь, она понимает всю бессмысленность
вот.
Данного действия.
Мои друзья, я знаю их семьи, то есть я не просто знакома с этими людьми, там, да, а я знаю очень хорошо их семьи, я с ними в том числе общалась много раз, никогда такого не видела, чтобы они еще и там родителям что-то говорили, или братьям и сестрам, нет. Вот подруга, о которой я говорю, ты ее тоже знаешь, это наша общая с тобой знакомая, да?
Ну, возможно,
я
да,
очень хорошо
скажешь,
знаю ее родителей.
Мужик, да,
мужик
знаю,
у нее
конечно,
ест мясо,
это,
она не ест.
Чуть ли не моя ученица одно время.
Да.
Конечно, знаю. Вполне себе здравые, нормальные люди.
Это нормальные люди. Если он нормальный,
вот
не будет ничего.
У нас полминутки. И возвращаясь к мысли о том, что во всем виноваты родители... Никогда не забывайте, я повторю эту мысль, никогда не забывайте, что давление среды всегда вторично. Вот Александр Вайнер да. это сказал, и я повторяю. Сами масс-медиа очень сильно преувеличивают свое влияние на людей. Да,
это
массив был тяжелый.
Но... Это был утренний разворот на первом скамейхе.
Катя Шафиева.
Олег Каневских.
Мы вернемся завтра, и это будет пятница, и мы повеселимся.